Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня в центре внимания основные события недели. Парад Победы, вековой юбилей наших республик и начавшееся голосование по поправкам Конституции России.
Была война, но мы пришли живыми, чтоб новой жизни сеять семена. Во имя павших и живых, во имя фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена, мои друзья, лежат в могилах братьев. Нам не забыть родные имена. Во имя вдов и матерей солдатских, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена. Солдат в атаку шел не за награду, но велика награды той цена. Во имя чести воинской и правды, фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена, чтоб не пылать земному шару снова. Солдатской крови пролито сполна, чтоб помнил враг урок войны суровой. Фронтовики, наденьте ордена, фронтовики. Наденьте ордена.
24 июня на Красной площади в Москве состоялся долгожданный парад Победы. Дата проведения парада 24 июня была приурочена к годовщине исторического парада победителей на Красной площади в 1945 году. 75-й годовщиной Победы россиян поздравил президент страны Владимир Путин.
Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье. Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы. Положили конец страшной трагедии Холокоста. Спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать. передать нашим детям, внукам и правнукам сегодняшний военный парад в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчетах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья, сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!
В этот день в городах России прошли парады, прохождение войск, были даже персональные парады. Так, в Уфе, во дворе дома по улице Чернышевского чествовали сразу двух фронтовиков – Хуснуризалова Хасана Рахимовича и Кинзикеева Усмана Идиатульча. Перед собравшимися торжественным маршем прошли участники мини-парада, проехали ретро-автомобили, которые выпускались во время войны. Все подробности у корреспондента Гульнас Нураевой.
Так, становитесь, маски всем надеть, закрыть лицо, я смотрю на вас. Перчатки на руки надеть.
Маски и перчатки теперь как важное дополнение к парадной форме, а вместо центральных улиц города двор многоэтажного дома. Именно сюда с утра стянуты парадные расчеты ветеранов боевых действий и ВДВ. Здесь же кадеты.
Здравствуйте, с праздником. Ну, Рукопожатие еще богатырское.
Богатырское рукопожатие – это то, что всегда отличает ветерана Великой Отечественной войны Хасана Хуснуризалова даже в 98. Именно он принимает личный парад прямо под окнами дома.
Хасану Рахимовичу ура!
Боевой путь он начал добровольцем в январе 42-го. Воевал в 214-й стрелковой дивизии. Великую Отечественную войну прошел от Сталинграда до Праги. Был несколько раз ранен, но вернулся живым. Сегодня рядом с Хасаном Рахимовичем его супруга и соседи. Те, кто ковал победу в тылу.
Всегда мы старались служить своему народу. И вот это тоже служение своему народу. Спасибо вам большое.
Свой парад сегодня и в соседнем доме. Здесь живет ветеран войны Усман Кинзикеев.
Слава вооруженным силам! Слава ветеранам Великой Отечественной войны!
Из дома Усман Идиатулич не выходит, поэтому за парадом в честь 75-летия Великой Победы следит прямо с балкона, а вместе с ним к окнам прильнул весь дом. Самый трогательный момент, когда парадный расчет приветствует ветерана торжественным маршем, снимают десятки камер телефона. Всего в Уфе прошло 7 персональных парадов для ветеранов Великой Отечественной войны.
Ну, давай собираться начнем уже теперь. Скоро, а то идти. Давай, джак одевать будем. Вставай, давай.
Сталинградская девчонка. Ей 102 года. Она провела на передовой почти всю войну. Окончив курсы связистов, уже осенью 42-го Татьяна Колесникова оказалась под Сталинградом. Победу встретила на Дальнем Востоке.
Герой Сталинградской битвы. Я прошла своими ногами.
Спустя 75 лет со дня победы, когда самому молодому участнику войны уже далеко за 90, парады под окнами стали доброй традицией. Это дань уважения тем, кто неимоверной ценой завоевал победу.
Парад! Смирно! Равняня на лево!
В Казани 24 июня на площади Свободы состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Было прямое включение трансляции военного парада на Красной площади в Москве, звучало поздравление Владимира Путина. После этого на площади Свободы в Казани перед собравшимися выступил президент Татарстана Рустам Миниханов.
Хурматлы парадта катнашучылар, ветераннар хам Тыл хезмәтчәннәре, Казан гарнизоны хәрбиләре, хөрмәтле ватандашлар, уважаемые участники парада, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, дорогие татарстанцы, сердечно поздравляю вас с юбилеем, 75-й годовщиной Великой Победы нашего многонационального народа над немецко-фашистскими захватчиками. Ровно 75 лет назад, 24 июня, в Москве, столице нашей Родины, маршал Жуков принимал парад войск Красной Армии. Под ножью мавзолея были брошены флаги поверженной Германии. Сегодня, отдавая дань памяти подвигу и героизму наших ветеранов, по всей стране проходят парады Великой Победы. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы та страшная война. 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт. Каждый второй не вернулся с полей сражения. Старики, женщины и дети круглосуточно ковали победу в тылу. Невозможно представить, через что пришлось пройти нашим отцам и матерям, и тем более описать ужас военных лет. Но, несмотря на все тяготы и лишения, наш народ выстоял. Наши ветераны совершили великий подвиг, о котором будущие поколения россиян не забудут никогда. Бу якты бейрамда без Татарстан улларынын хам кызларынын батырлыгын рахмат билан иске алабыз. Алар Бийек Ватан Сугышы тарихына харби куюлык һәм хезмәт каһарманлыгы үрнәкләрен яздылар. біз есен сау қайтқан, хам яу қырында ятып қалған жеңу солдатларының героизмін құрметлейбіз. Сегодня здесь вместе с нами Борис Кириллович Кузнецов, герой Советского Союза, участник парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Уважаемый Борис Кириллович, уважаемые ветераны, в вашем лице хочу выразить слова благодарности всему поколению победителей за боевой и трудовой подвиг. Низкий вам поклон и глубочайшие признания за великую победу. Вы всегда будете для нас олицетворением мужества и отваги, стойкости и подлинного патриотизма. Именно на вашем героическом примере любви и преданности Родине воспитываются наши дети, и мы должны быть достойными вашего подвига. Наш святой долг – твердо отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны и пресекать любые попытки переписать историю. Сегодня славные боевые традиции поколения победителей достойно продолжает российская армия. Под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина растет оборонный потенциал и престиж вооруженных сил Российской Федерации. Хурматли ватандашлар, сизга ихлас кунгилдан саламатлик, кутаренки кунгил, бахыт хам иминлик тилим. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, вечная память павшим за свободы Родины. Слава народу, победителю и его доблестной армии! Ура!
Ура!
Рустам Минниханов особо отметил, что святой долг каждого твердо отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, пресекать любые попытки переписать историю. В этот день в Казанской ратуше Рустаму Минниханову и государственному советнику Митимиру Шаймиеву презентовали новую книгу «Татарстан. Все для фронта, все для победы». В книге собран богатейший исторический материал, рассказывающий о весомом вкладе тружеников тыла Республики Татарстан в великую победу. В тот же день Минниханов участвовал в торжественной церемонии открытия памятного мемориала «Аллея славы работников Казанского порохового завода». Мероприятие прошло в парке имени Петрова. Казанский пороховой завод во время войны был надежным оплотом обороны страны. В годы войны здесь производили важную стратегическую продукцию для фронта. Более 2000 работников ушли на фронт прямо из заводских цехов. Особая гордость завода – 8 героев Советского Союза. В их числе Борис Кириллович Кузнецов, единственный в Татарстане ныне здравствующий герой Советского Союза, участник парада Победы 45-го года на Красной площади в Москве. Борис Кириллович стал участником и торжественной церемонии открытия памятного мемориала в Казани.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хмида Гайфуллина. 24 июня, как раз в день Парада Победы, отметил бы свой 112-й день рождения наш земляк Павел Кондратьевич Ощепков. Именно его называют основателем отечественной радиолокации. Благодаря его разработке радиоулавливателем самолетов «Рус-1» и «Рус-2» в июле 41-го года удалось спасти Москву.
Граждане! Воздушная тревога.
В июле 41-го года Гитлер приказал стереть Москву с лица земли. На город было врушено более 200 самолетов, но 80% из них до столицы не долетели. Немецкую армаду засекли еще за 150 километров до Москвы. И это для немцев оказалось полной неожиданностью.
Самолетов над городом нет. Все пожары потушены.
Объявить в городе отбой воздушной тревоги.
Есть объявить отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
а помогли спасти Москву установки радиоулавливателей самолетов «Рус-1» и «Рус-2». Разработал их наш земляк, советский ученый, заслуженный деятель науки и техники, профессор, доктор технических наук Павел Кондратьевич Ощепков. Он родился в 1908 году в деревне Зуевы Ключи Каракулинского района Удмуртии. Нынешние жители о семье Ощепковых знают по рассказам бабушек и дедушек, рассказывает Нина Михалева, где стоял их старый дом, а жила семья очень бедно.
Отец у них ушел на заработки и там потерялся, исчез, и больше они его не видели. Мать батрачила, она, да, они работали, на богатых, видимо, работали, батрачила, и вот там где-то она умерла. Ну, где могила, неизвестно.
Так говорят, 10-летний Павел Ощепков остался сиротой. Побирался и даже воровал, спасался от голода. Потом попал в приемник для беспризорников. Оттуда в трудовую коммуну в Аханске. Это Пермский край, рассказывает Юлиан Баранов, научный сотрудник Сарапульского краеведческого музея.
В 12 лет он впервые сел за школьную скамью. Отмечают его как очень способного ученика, который проходил просто махом учебную программу. В 31-м он году закончил в XR университет, в 32-м он уже попал в ряды Красной армии.
Служил Павел Ощепков, как бы сейчас сказали, в войсках ПВО. Именно тогда молодой человек заметил, самолеты становятся быстрее, летают выше, а способы их обнаружения на глаз и слух уже не работают. И он разработал совершенно новый метод поимки воздушной техники – радиолокацию. Владимир Хваренков, доктор технических наук.
Вкратце, принцип радиолокации выглядит так. Передатчик излучает в окружающее пространство радиоволны. Если в воздухе находится цель, то радиоволны отражаются от нее. Антенна принимает отраженный сигнал.
В 30-31 году написал записку, проведены работы, и в 34 году проведены испытания. Американцы в Конгрессе выделили на радиолокацию в 35 году только первые средства. Вот инициатива, которая его была, помогла на несколько лет опередить вообще во всем мире создание радиолокаторов.
Радиолокация сегодня развивается стремительными темпами. Например, ижевские торы. Их до сих пор никто не может превзойти. Дело Павла Ощепкова продолжают его родственники. На оборону страны работал его племянник. В техническом вузе трудится внучатая племянница Марина Дегтярева, родственница Павла Ощепкова, кандидат экономических наук.
Я бы очень сильно хотела, чтобы, может быть, во имя Павла Кондратьевича назвали бы улицу в нашем городе, либо, может быть, поставили памятник, либо сделали сквер. Все-таки он изобрел такое великое достижение, как радиолокация.
Между тем, в родной Удмуртии о Павле Ощепкове знают мало. Почти 10 лет советский ученый провел в лагерях и лишь в 1989 году был реабилитирован. Но сейчас, в год 75-летия Великой Победы, его родственники и коллеги уверены, земляки должны знать своих героев-изобретателей. Хмида Гайфуллина, Людмила Спиридонова, Удмуртия.
Голосуем вместе, формируем будущее.
На этой неделе началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Конституция, как известно, закрепляет права и свободы человека и гражданина. О важности происходящих событий корреспонденту Диляре Никитиной рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Мариэл Фанис Мухаммедгалиев.
Фанис Харисович, утро доброе.
Доброе утро. Совершенствование действующей Конституции России – это не спонтанный, я скажу, давно ожидаемый процесс, продиктованный временем. Прямо или косвенно они касаются прав человека. Я приветствую все поправки. Прежде всего, это как гражданин социальные поправки, это и вопросы оплаты труда, индексации пенсии, прав людей с ограниченными возможностями. Есть поправки, касающиеся семьи, материнства и детства. Есть поправки, направленные на защиту суверенитета, исторической правды, заботу о детях, воспитании в них патриотизма и гражданственности. Поправки в Конституцию, уверенно, они меняют систему государственного управления путем перераспределения полномочий между разными органами власти. Это, я считаю, обдуманный шаг по повышению эффективности системы издержек и противовесов. Эти поправки имеют свою цель сделать многонациональную Россию сильной, направленной на повышение благосостояния наших граждан.
Есть люди, которые отказываются участвовать в голосовании. Какова может быть причина, на ваш взгляд?
Много факторов. Я могу выделить несколько. Первый фактор, да, действительно, человек не согласен с изменениями, может быть, из-за того, там, 206 поправок, да, ну, с какой-то поправкой не согласен, и вот он считает, что остальные поправки его уже не интересуют. Ну, это неправильный подход. Есть люди, которые не знают, где ознакомиться с текстом. Все понятно, сейчас у нас цифровизация, но есть люди, которые не умеют пользоваться интернетом. Федеральный закон публикуется в официальных порталах, интернет-портала, да, но они еще публикуются в российской газете. Некоторые люди говорят, что я не пойду голосовать из-за того, что я не знаю, за что голосовать. Здесь, я считаю, может быть недоработки и государственных структур, и общественных структур по просвещению населения. Есть горячие линии, если кто-то не может ознакомиться с текстом, да, может горячую линию позвонить, и даже мы окажем содействие, ознакомимся с текстом Конституции. 19 июня заключили соглашение о сотрудничестве уполномоченного с Центральной избирательной комиссией Республики Мариэл в ходе осуществления голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Предметом этого соглашения является двухсторонние консультации по правовым вопросам, действия горячих линий, работа по обращениям граждан, по информациям о нарушениях прав в ходе проведения голосования, вопросам проведения мониторинга соблюдения избирательных прав граждан и все иные другие вопросы. Вот это сотрудничество, взаимодействие позволит нам провести голосование на высоком уровне. Надеюсь на высокую явку, надеюсь на гражданскую ответственность. Есть еще время ознакомиться с этими поправками и понять суть всех поправок, чего они касаются. Действительно, это прорыв в конституционном праве, в конституционном процессе. Вот социальные поправки, в случае их принять одобрение на всенародном голосовании, мы имеем возможность стать лидерами социальных государств, одним из лидеров. Многие могут считать, что некоторые там символический, да нет, я не согласен. Да. Каждая поправка важна, и никто не имеет права оказывать давление на волеизъявление граждан. Каждый имеет право принимать решение сам. Но я призываю прийти проголосовать. 1 июля – это знаменательное событие, да, для нас. Все условия созданы для проведения этого голосования с учетом соблюдения всех санитарных и гигиенических норм.
На этой неделе у нас было довольно важное событие. Конституции, но уже Республики Мариэл, исполнилось 25 лет.
Да, вот, кстати, вот эти все события, да, пандемия, вот это голосование и проведенный парад в честь 75-летия Победы Великой Отечественной войны как-то затмили такую знаменательную для Республики Мариэл событие. 24 июня 1995 года, 25 лет назад, Конституционным собранием Республики Мариэл была принята Конституция Республики Мариэл. Понятно, эта Конституция писалась на основе Конституции Российской Федерации. Есть свои особенности нашей Конституции по государственному управлению. Основные права и свободы человека, они все соответствуют Конституции Российской Федерации, а общепризнанным международным правам, нормам, но есть свои особенности. Если у нас в настоящее время действующая Конституция содержит 137 статей Российской Федерации, а у нас 112 статей, то есть есть такие отличия. Есть особенности по полномочиям государственных органов, республиканских органов. Есть отличия от Конституции Российской Федерации по законодательной инициативе, по кругу лиц, которые имеют право направить в Государственное собрание свой законопроект. Поправки в Конституцию, несомненно, они повлекут определенные изменения в Конституции республик, уставов областей, изменят всю жизнь нашу. Мы стоим перед большими переменами в общественной политической жизни. Я рад, что я живу в это время.
«Сто лет государственности. История. Люди. События».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов. Чувашия отметила знаменательную дату – столетие со дня образования Чувашской автономной области. Конечно, не так массово все прошло. Из-за пандемии коронавируса основные праздничные мероприятия прошли в формате онлайн-трансляции. Но останавливаюсь на некоторых. Чувашский государственный ансамбль песни и танца, Чувашский государственный театр оперы и балета, также Государственная филармония подготовили праздничные концерты. Посмотреть онлайн-концерты можно было, не выходя из дома. На официальных сайтах, а также в социальных социальных аккаунтах учреждений. Большой интерес был и к проекту «10 фильмов к столетию чувашской автономии». Это история развития чувашской автономии с 1920 года по настоящее время. Далее, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Нынче 47 коллективов из 30 регионов России поздравили жителей и гостей Чувашии с юбилеем. 24 июня был большой онлайн-концерт. Состоялся и онлайн-фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге». Более 50 заявок и видеороликов было участников мероприятия. Это народные песни, наигрыши, произведения современных национальных авторов. Прошел и республиканский песенный марафон «Славься, Чуваши». Он объединил буквально всех жителей республики. А в эти дни мы еще раз ощутили, что мы едины, вместе, перли. Каждый район, город приняли участие в проекте. Каждый ролик получился неповторимым и оригинальным. В рамках празднования векового юбилея республики состоялось и главное деловое событие месяца. Это заседание Высшего экономического совета, где была презентована программа развития региона на ближайшую пятилетку. В режиме конференц-связи в заседании совета участвовали многие почетные гости, эксперты. Маргарита Львова, заседание совета.
В рамках Чебоксарского культурного форума в столице Чувашии состоялось заседание Высшего экономического совета. Здесь обсуждали пошаговый план по выводу региона из кризиса и его развитию. Заседание прошло в Чувашском государственном театре оперы и балета. По замыслу организаторов, на совет должны были приехать федеральные спикеры, но они выступали по видеоконференц-связи. Непосредственно к обсуждению документа «Стратегии социально-экономического развития Чувашии на ближайшие 5 лет» подключились специалисты различных областей. Чтобы решить проблемы, было предложено 1300 проектов. Наиболее уязвимым звеном в республике остаются сельские территории. По словам генерального директора Международного центра развития регионов Игоря Миломеда, на селе проблема одна – это безденежье и отсутствие инфраструктуры. Поэтому тщательный план развития прописывался по каждому муниципалитету.
Сегодня в том числе заложена основа работы в этом направлении. Работа, она как бы уже разрослась. Муниципалитеты начали писать свои документы. Уже даже есть аналог нашей программы в одном из муниципалитетов. В Красночитайском уже сделана своя программа по аналогии с нашей. Буквально с первого же дня мы начали анализировать проблемы, начали обсуждать с руководством республики, с министрами. Провели на сегодня более 30 ВКС со многими муниципалитетами даже, и даже не по одному разу. Сегодня почти все вот министерства пишут, а некоторые уже написали и защитили стратегии развития. И они очень тесно в большинстве своем увязаны с этой программой, потому что уже идет такой взаимный процесс, как они это будут делать. Они уже смотрят, как они это будут реализовывать в своей практической работе. Поэтому это все продолжится дальше. Уже заложен определенный механизм, как работать, как развивать, как планировать. А насчет того, что 1300 проектов будет реализовано большинство из них. Какие-то выпадут, особенно те, которые требуют там больших решений на уровне не республики, а федерации. Это возможно. Мы не можем гарантировать. Но проанализировать их мы проанализировали. Как работать для того, чтобы их можно было реализовать. Это сегодня понимание такое есть.
Нужно признать, что в прошлом году Чувашия вошла в десятку отстающих регионов страны. Программа социально-экономического развития поможет изменить в лучшую сторону ситуацию. Из разных источников финансирования планируют направить более 260 миллиардов рублей, говорит временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Тот факт, что мы здесь все собрались и обсуждаем конкретную программу в рамках Высшего экономического совета, говорит о том, что мы все заинтересованы. Причем заинтересованы очень глубоко и искренне в том, чтобы реально поменять ситуацию. Реально направить наши усилия и совместные действия на то, чтобы получить результат. Результат нужный для республики, результат нужный для каждого отдельного человека. Ну и, конечно же, от этого прежде всего самим получить некое удовлетворение, дополнительный заряд, чтобы дальше двигаться более поступательно и более настойчиво. Ну и, конечно же, очень важно взаимодействовать, как это принято сейчас говорить, со всеми институтами гражданского общества. Прежде всего, с депутатским корпусом. Потому что депутатский корпус – это люди, которые представляют народ.
Народ разных территорий, народ разных деревень, сел, городов нашей республики. Поэтому они и называются депутатами Государственного совета, муниципального района, сельского поселения. Мы с вами собрались для того, чтобы провести очередное заседание Высшего экономического совета, который начал работать совершенно недавно. И наша главная с вами задача, прежде всего, на этот период выработать конкретные планы действий. Причем эти планы действий, конечно же, основаны на анализе имеющихся, уже утвержденных программ, стратегий. Ну и, конечно же, эти программы и стратегии обеспечены определенными инструментами, государственными программами, национальными проектами. Теперь у нас есть еще индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики, которая утверждена, которая начинает финансироваться в ближайшее время. Да, возможно, это как результат того, что мы попали в десятку наихудших регионов, но, с другой стороны, нам эта программа дает возможности быстро, эффективно поменять ситуацию. Поэтому та программа обсуждается сегодня во втором подходе. Первый вариант текста мы с вами обсудили. На основании этого были дополнительные дискуссии на разных площадках, в том числе по отраслевому принципу, по муниципальному принципу, и сделаны предложения.
Всего в Чувашии планируется реализовать 309 инвестиционных проектов. Эти меры дадут возможность вернуть в республику порядка 70 тысяч жителей, которые сейчас вынуждены работать за пределами региона.
И были приняты приоритетные цели и задачи для различных сфер и отраслей экономики на ближайшие 5 лет. Система основных мероприятий и программ включает более 1300 проектов, причем большая их часть касается инфраструктуры развития и развития социальной сферы. Пока же в индустриальном парке города Канаш были запущены новый газопровод и производство по выпуску торгово-холодильного оборудования. Основными площадками, надо сказать, праздничных мероприятий должны были быть Чебоксары и Красночитайский район. Но из-за пандемии коронавируса мероприятия в районе не были многолюдными, но они транслировались по телевидению. В этот день в селе Красночитай открыли благоустроенную аллею, реконструированную площадь Победы и фонтан. Все здесь изменилось до неузнаваемости. Отремонтирована также близлежащая автодорога. Надо сказать, на проведение этих работ из республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономии было выделено 35 миллионов. В Чебоксарах был открыт региональный центр по хоккею. Здесь будут тренироваться и играть детские и юношеские хоккейные команды республиканской школы хоккея, а также детская команда по следхоккею «Адал», любительские команды республики. С приветственным словом в формате видеоконференц-связи обратился министр спорта России Олег Матыцин.
Символично, что центр хоккея открывается в этот день. Очень рад, что мы в такой дружной команде, потому что хоккей – командный вид спорта, футбол – командный вид спорта, и жизнь вообще сама по себе – командный вид спорта. И только в команде мы можем быть сильными и побеждать. Сегодня я поздравляю народ Чувашии и всех нас с еще одной победой, завершением строительства центра хоккея. Надеюсь, что это еще больше даст импульс развитию спорта, физической культуры Чувашии. Я абсолютно уверен, что социальная инфраструктура – это основа, без которой невозможно развитие физической культуры и спорта. И Чувашия показывает яркий пример, как надо развивать спорт. Средний показатель занимающихся спортом, он уже превысил средний показатель по России. Поэтому я вам желаю также активно развиваться, также активно содействовать занятиям спортом. И, конечно, мы вместе будем дальше продолжать успешно реализовывать проект «Спорт. Норма жизни». Это действительно должно быть так, потому что без спорта невозможно воспитание молодого поколения, невозможно воспитание здорового поколения, невозможно здоровье нации. Будем все вместе работать, и я абсолютно уверен, что вот сегодняшний вклад в развитие инфраструктуры, он еще один шаг на долгом-долгом пути. Поэтому успехов, здоровья, процветания Чувашии, и давайте вместе делать все для того, чтобы гордиться нашей Родиной.
Во время общения с прессой Олег Николаев заявил, что аналогичный хоккейный центр будет построен в микрорайоне «Новый город» Чебоксар. Сейчас заканчивается процесс его проектирования. Поэтому совсем скоро хоккейная инфраструктура республики пополнится еще одним спортивным объектом.
Региональный хоккейный центр был построен в рамках национального проекта «Демография» по проекту «Спорт. Норма жизни». Конечно же, этот объект – это большой вклад в инфраструктуру
развитие спорта Чувашии. Прежде всего, это, можно сказать, вот сейчас мы посмотрели, центр компетенций развития хоккея в Чувашской республике. То есть на 4000 квадратных метров расположились и арена, и трибуны, а самое главное, помещение и оборудование для проведения учебно-методических занятий для всех спортсменов и тренеров Чувашской республики. Это, конечно же, большой вклад, большие возможности перед нами открывает.
Надо сказать, региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе – это первый крупный спортивный объект, построенный на территории республики в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография». Николай Мулянов, Маргарита Львова, Михаил Нагоркин и Алина Кузьмина. Чебоксары. Всего доброго.
Июня состоялось торжественное заседание Кабинета министров Республики Татарстан по случаю столетия образования республиканских органов исполнительной власти Татарского Центрального Исполнительного Комитета. В ЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в мае 1920 года. Однако официальным днем рождения республики считается 25 июня 2020 года, когда власть в Казани перешла к Временному революционному комитету. Участникам мероприятия продемонстрировали тематический фильм о становлении ТССР, о создании правительства республики и о первом руководителе правительства, председателе Совнаркома ТССР Сахиб Гареи Саид Галиеве. Помощник президента России Игорь Левитин с трибуны зачитал поздравления от имени президента страны Владимира Путина.
Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным юбилеем – столетием Республики Татарстан. Образование республики стало важной вехой в богатейшей истории вашей древней земли. Способствовало сохранению языка, уникального культурного и духовного наследия народов испокон веков, живущих по берегам Волги и Камы. Многонациональный Татарстан искренне гордится своим значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры, образования. И, конечно, тем, что подарил нашей стране и миру блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, ученых и музыкантов, авторитетных общественных и религиозных деятелей. Сегодня Республика Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров. Здесь созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно притворяются в жизнь масштабные инициативы промышленности и сельском хозяйстве, в энергетическом и строительных комплексах, в социальной сфере. Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою родину, с глубоким уважением относятся к отечественным традициям и обычаям. Свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. В праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось, что и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии, уверен, что вместе мы обязательно справимся и с этим серьезным вызовом. Желаю вам новых достижений, благополучия и всего самого доброго. Еще раз с праздником. Владимир Путин.
Поздравление от имени председателя правительства России Михаила Мишустина зачитал его заместитель Марат Хуснуллин. Премьер-министр России отметил, что в республике многое делается для развития образования, культуры, спорта, сохранения многовековых национальных традиций, мирного добрососедства народов и религий. Добавлю, что Владимир Путин поздравил татарстанцев в этот день с юбилеем и во время прямого включения в ходе совещания с членами Общественной палаты России. Помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова с территории Горкинско-Аметьевского парка рассказала главе государства о программах благоустройства общественных пространств в Татарстане.
Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды нам удалось создать 390 парков, скверов, бульваров, набережных, центральных улиц и площадей в наших городах, поселках и даже сельских пунктах населенных. Федеральное правительство тратит огромные деньги и дает их регионам для того, чтобы наши города становились лучше. Для того, чтобы это получалось, безусловно, важно, чтобы работали грамотные, талантливые архитекторы. Безусловно, нужны подготовленные подрядчики. Конечно же, нужно нужно, чтобы бизнес участвовал как в благоустройстве, так и в дальнейшем управлении территориями. Но, пожалуй, это чтобы местные власти были искренне, неподдельно заинтересованы во взаимодействии с жителями, с сообществами городскими, в учете их мнений и запросов. Небольшая иллюстрация – это парк, в котором я сейчас стою. Он называется Горкинско-Аметьевский лес. Вы знаете, ровно здесь должна была проходить шестиполосная дорога. По двум сторонам от нее должны были стоять 18 зданий. Это все соответствовало генеральному плану города Казани предыдущему. И в 2015 году в конце активисты, экологи-активисты и просто неравнодушные жители этого густонаселенного района начали протестовать, когда начали строить первое из этих зданий. И если бы город или республика отказались на это реагировать, с правовой точки зрения они были бы абсолютно правы, потому что генеральный план – это основной документ стратегии развития территории. Однако, благодаря позиции и президента республики Рустама Миниханова, и мэра города Ильсура Метшина, город разменял 17 участков, изменил генеральный план, пустил дорогу с другой стороны, а республика совместно с деньгами, выделенными Российской Федерацией, потратилась на создание этой территории. Общая площадь 74 гектара, и в 2019 году его посетили 1 314 000 человек. Это практически население Казани. Ну и, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, мы сегодня отмечаем в Казани столетие со дня основания Татарской ССР. Поздравляю всех татарстанцев.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Казань развивается бурными темпами и демонстрирует всей стране качество административной работы хорошие, высокого уровня. И результаты показывают хорошие. Это совершенно очевидно.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордове фольклорный ансамбль «Торома» в этом году отмечает 30-летие. Солисты коллектива к юбилею презентовали новый альбом «Шенжа», что в переводе с ирдзянского означает «утка». Уникальный диск – это воплощение голоса предков через великую птицу, утверждает моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Отзывы от ценителей фольклора уже поступают из разных уголков страны. Презентация прошла онлайн, а все начиналось с приветствия на мордовском языке. Его озвучил артист Национального драматического театра Павел Михайлов. Он познакомил всех с фольклорным ансамблем Торома.
Монпек кенярдан вастуум стечи йоланёлун лемсе Тором ансамблянть марто.
В ходе презентации состоялся концерт фольклорного коллектива Торома имени Ромашкина и обсуждение концепции нового альбома. Отмечу, что все проходило на эрзианском языке, но для нас солист ансамбля Андрей Кузнецов сделал исключение.
Возможно, кому-то может показаться, что песни однотипны, но человек, знающего язык или который посмотрит перевод, он увидит, что в каждой песне новая абсолютно история.
Он отметил, что работа над альбомом шла около 9 месяцев. В него вошло 6 эрзианских песен и 3 наигрыша. А подготовка началась еще раньше, чтобы успеть к 30-летнему юбилею коллектива. Вся работа над новой пластинкой, включая видеопрезентацию, была проделана до начала пандемии коронавируса.
Отличие нового альбома от всех предыдущих, только новые истории в каждой песне. Так как музыка весьма специфична, и наша задача является сохранить эту специфичность.
Возможность пообщаться с друзьями, знакомыми, послушать эрзианские песни в оригинальном исполнении профессиональных артистов и самодеятельных коллективов дорогого стоит. Выступление легендарной Торомы – это всегда праздник, отметила общественный деятель из Татарстана Наталья Сабитова.
Ребята, это очень мощно, это сильно, до глубины души.
Мордовские песни надо не только слушать, но и чувствовать, уверяет общественный деятель из Башкортостана Алевтина Карпова.
Во-первых, это очень долгожданный альбом для всех любителей эрзианской песни. Во-вторых, песни ансамбля Торома, они всегда очень содержательны. Они наполнены любовью к родному народу, к родному языку.
Жизнь талантливого артиста, собирателя творчества мордовского народа Владимира Ромашкина оборвалась. Но его дело продолжает жить. Творчество Ромашкина изучают в музыкальных школах, училищах и высших учебных заведениях региона. Продолжает удивлять зрителей всего мира любимое детище артиста – фольклорный ансамбль «Торама». Но самое главное и самое ценное сегодня то, что интерес к творчеству мордовского народа, к культурным традициям Мордвы не угасает. Напротив, возрастает и притягивает. Новые песни доступны на различных музыкальных онлайн-площадках. У нас есть уникальная возможность послушать наигрыши в исполнении фольклорного ансамбля «Торама» из нового альбома «Шенжа». Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь обратимся к разработкам ученых Республики Коми. Они вывели новый сорт картофеля «Вычегодский». Его уже внесли в госреестр сортов сельскохозяйственных растений и сейчас предлагают для выращивания в северо-западных регионах России. О селекции на севере материал нашего корреспондента в Сыктывкаре Семена Максакова.
Сорт «Вычегодский» только появился, а ученые Коми научного центра заверяют, весьма скоро заявят еще об одном сорте – «Печорском». На картофельных полях Института агробиотехнологий продолжается селекционная и опытная работа. После нескольких лет испытаний ученые сделают выводы, подходит ли сорт для местных условий и опишут его сильные и слабые стороны. Аграрии нынче воодушевлены, их обеспечили новым оборудованием для выявления заболевания растений на генетическом уровне. После исследования листьев, клубней и корней смогут сразу определить перспективы гибрида. Отбор слабых на самом раннем этапе серьезно сэкономит время при выведении новых сортов. Один из экспериментов показал, второй хлеб очень хорошо отзывается на обработке препаратом, недавно созданным коллегами из Института биологии. Подробнее говорит Нина Шаргина, заведующая отделом сельскохозяйственной геномики Института агробиотехнологий Коми научного центра.
У нас очень много самых разных экспериментов. Один из, наверное, опытов, который наиболее многочисленный по сортам, это динамические испытания или экологические испытания. Там у нас заложено 16 сортов, 10 из которых это сорта Всероссийского научно-исследовательского института картофелеводства имени Лорха. 4 сорта наших, 2 из которых это уже сорта, которые внесены в госреестр, и 2 гибрида. Один из которых мы уже в этом году будем заявлять как новый сорт Печорский. И два сорта контрольные. Это «Удача» и «Невский», наверное, знают многие дачники и те, которые занимаются посадками картофеля. Они идут как стандарт.
Контрольные сорта?
Это контрольные сорта для сравнения. И у нас есть питомник, где мы испытываем, создаем новые сорта. Их очень много. Я даже вот вам по количеству не скажу, сколько их. Они идут под номерами. И мы готовим их тоже, вот селекционируем, выводим новые сорта для северных регионов. Ну и конкретно для нашей республики. У нас есть питомники размножения. Здесь мы размножаем наши сорта уже, которые выращены и выведены нами. Мы их размножаем как семенной материал. Мы как оригинаторы сортов обязаны поддерживать эти сорта, потому что они могут быть нужны потом для сельхозтоваропроизводителей. И они обязательно должны у нас сохраняться.
Это первое поколение, как оно называется?
Это уже нет, не первое. Это уже сорта. Они идут как элита. Очень много сейчас новых направлений исследований. Мы заложили два опыта с препаратами. Один из препаратов, который мы делаем совместно с Институтом биологии, препарат, который на основе водорослей и бактерий. Мы обрабатываем, предпосевную обработку картофеля проводим, и затем потихонечку будем еще поливать его. По крайней мере, на сегодняшний день очень хорошо себя этот препарат показал по сравнению со стандартом и контролем, который мы не обрабатываем. Очень хорошая всхожесть пока наблюдается. Другой препарат мы испытываем, который сделан совместно с Институтом химии. Это Верва. И мы его тоже испытываем с разной концентрацией. Пока тоже показывает, что невысокие концентрации тоже хорошо влияют на всхожесть. У нас еще дальний эксперимент. Шестипольный севооборот. 6 лет. Ротация культур идет. Первый год – это картофель. Второй год – однолетние травы с подсевом многолетних. Потом третий год – это многолетние травы первого года пользования. Четвертый год – многолетние травы второго года пользования. Однолетние травы – пятый год. И шестой год – опять картофель. Этот эксперимент очень длинный. Он идет еще с 1978 года. То есть ему уже больше 40 лет. Дело все в том, что наши почвы, они, вы знаете, очень бедные, кислые. И чтобы поддерживать естественное плодородие, вот эти вот травы, они не скашиваются на корм скоту, они потом в конце концов запахиваются. И они являются источником вот такого органического вещества, который потом позднее в гумус превращается.
Эксперимент, говорите, уже ведется давно, да?
Давно, да.
То есть, что уже показало? Какие-то первые результаты?
Результатов очень много самых разных, потому что мы еще там испытываем разные дозы удобрений на этом поле. И оказывается, что на протяжении вот этих довольно большого количества лет увеличивается содержание гумуса в почве. И уменьшается кислотность. Гумуса там на 1-1.5% увеличилось. Может быть, это небольшое количество, если сравнивать с черноземными почвами. Но для нас это вполне приличный результат, потому что все-таки, когда мы здесь производим какую-то сельхозпродукцию, очень много выносится питательных веществ, и почва обедняется, может и опустынивание происходить. В общем, это очень такой положительный эффект. Поскольку мы отдел сельскохозяйственной геномики, у нас есть новое оборудование генетическое, мы можем делать, и даже мы запланировали эксперименты по определению заболеваемости растений различными болезнями бактериальной, грибной и вирусной природы. Особенно вот опасны вирусные, потому что они накапливаются, они передаются потом другим клубням, поскольку это все-таки вегетативный способ размножения. И это значительно снижает урожаи. Вот теперь, когда побольше вот растения вырастут, возьмем на анализ на вот эти болезни и проверим, насколько же у нас вот наши сорта подвержены, поражены этими болезнями.
Сорт картофеля, который на подходе, будет называться печорский. Его отличительная черта – скороспелость и устойчивость к болезням. Северные земли нуждаются в сильных новых сортах. И теперь у дачников и огородников появляется уверенность, что урожаи будут на порядок выше. Семен Максаков из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Йылдыз Крепостина, режиссер передачи Рамиль Дятулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. В июле наша программа уходит в отпуск, и поэтому мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до августа. Всего вам доброго!